Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Узорешительнице. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Кипре. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат вопросил старца, говоря: «Если я увижу брата, о котором слышал какое-либо падение, я не могу убедить себя ввести его в мою келью. Если же вижу доброго брата, с удовольствием принимаю его». Говорит ему старец: «Если делаешь доброму брату малое добро, то вдвое должен сделать брату другому, ибо он немощен». Сказал старец: «Никогда не желал я дела выгодного мне, а убыточного для брата моего, имея ту надежду, что дело брата моего есть дело плодоношения моего». Брат прислуживал одному из отцев, больному. Случилось, что тело стало разлагаться и извергало мокроту со смрадным запахом. Сказал же брату помысл: «Беги, ибо ты не можешь снести запаха смрадного». Брат же, взявший глиняный сосуд, собрал в него мокроту больного и, когда чувствовал жажду, пил из него. И начал помысл говорить ему: «Если не хочешь бежать, по крайней мере, не пей этого смрада». Брат же мужался и трудился, пил помои и служил старцу. И Бог, видя труд брата, и помои превратил в чистую воду, и старца исцелил. Брат вопросил старца, говоря: «Как может человек получить дар любить Бога?» Он же, ответствуя, сказал: «Если кто видит брата своего в прегрешении и возопиет о нем к Богу, тогда получает разумение, как должно любить Бога». Сказал старец: «Приобретем главнейшее из благ — любовь. Ничто пост, ничто бдение, ничто труд при отсутствии любви, ибо написано: Бог любый есть». Еще сказал: «Говорили отцы, что дьявол всему может подражать: посту — он никогда не ел, бдению — он никогда не спал, а смирению и любви подражать не может. Итак, великий подвиг да будет для нас иметь в себе любовь и ненавидеть гордость, через которую дьявол не спал с небес». говорил Авва Никита о некоторых двух братьях, что сошлись они друг с другом, желая жить вместе. Подумал же один из них: «Чего пожелает брат мой, то я и сделаю». Подобным образом рассуждал и другой: «Я буду исполнять желание брата моего». И долго жили так с великою любовью. Видя же дьявол великую любовь их и не терпя ее, пришел и, желая разлучить их, стал пред дверьми и показался одному голубем, а другому вороной. Говорит же один из них другому: «Видишь этого голубя?» И сказал он: «Это ворона». И начали спорить друг с другом, говоря каждый свое, и, вставшие, подрались до крови и к полной радости врага разошлись. Спустя 3 дня, пришедшие в себя, они возвратились к прежнему образу жизни и наложили на себя покаяние. Каждый исповедал, что помышлял в сердце своем исполнять желание другого, и, уразумевши брань врага, до смерти прибыли вместе во всяком мире. Проходил однажды Авва Серапион через некоторое селение египетское и увидал, что некоторая блудница стоит у своей горницы, и сказал ей старец: «Подожди меня до вечера, ибо я хочу прийти и сотворить с тобою грех в эту ночь». Она же, отвечая, сказала ему: «Хорошо, Авва», и приготовилась, и послала постель, и ожидала старца с подарком. Когда же настал вечер, пришел к ней старец, ничего не принесши, и, войдя в горницу ее, говорит: «Приготовила ли постель?» Она говорит: «Да, Авва». И затворили дверь, оставшись одни, и говорит ей старец: «Подожди немного, потому что у нас есть правило, пока я не исполню его прежде». И начал старец свое молитвословие, и, начавши псалтирь, после каждого псалма творил молитву и просил Бога, чтобы покаялась она и была спасена. И услышал его Бог, и стояла женщина трепеща и молясь вблизи старца, и когда окончил старец псалмы, пала женщина на землю. Старец же начал чтение из апостола, сказал из него многое и таким образом совершил молитвословие.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая Великомученица Анастасия Узавершительница. Святая Великомученица Анастасия Узавершительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме, в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайна посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у двери поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвый». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапии, Хионии и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была узорешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с 2 сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиана решила сквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и 3 ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никея. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Гемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду. Но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между 4 столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонения она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. В житии великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан, исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг – слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой узрешительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. И так вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию первую беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в митрополии Морфу на Кипре. Мы говорим сегодня об отношении к России и русским святым на кипрской земле, о византийской иконописи и, конечно же, о том, как возникла идея построить храм преподобного Серафима на острове Кипр.
Вообще, у меня была мысль такая, чтобы вот этот храм небольшой, который сейчас домовой церковь является, стал вот во имя преподобного Серафима. Но я сам не предлагал это митрополиту. Думал, ну, русский святой, вряд ли это тут найдет большой отклик. И вдруг он сам мне предлагает это. Пусть, говорит, будет этот храм во имя преподобного Серафима. Я почувствовал, что это вот благословение Божие. Второй раз я почувствовал это, когда я увидел, сколько людей приезжает на этот праздник. Причем людей местных, кипариотов, которые знают преподобного Серафима, читали о нем. Когда я узнал, сколько книг уже издано на греческом языке о преподобном Серафиме, служба существует ему на греческом языке, не переведенная, а созданная. Но этот храм существовал где-то вот у нас, ну, он и сейчас существует, с 2002 года. И долгое время вот у нас был вопрос такой, нужно ли строительство большого храма Потом у нас была поездка, нас пригласил патриарх Алексей в Россию, нашего митрополита, я и еще там было 15 человек с нами. Была просьба повезти в Россию мощи святого Кипаяна и Устинии. Мы были в Москве, во Владимире, Суздале, и в том числе нас пригласил к себе и владыка Георгий из Нижнего Новгорода. И мы были в Дивеево. Туда также мы привезли икону с частицей мощей святого Кипаяна и Устинии. И ответным даром была икона преподобного Серафима, которую написали сестры монастыря, в которой была вставлена частица мощей святого Серафима. И вот этот момент, в общем-то, когда, как я понимаю, сам преподобный Серафим, он дал ответ, что действительно, вот он здесь присутствует своими мощами, есть благословение на строительство вот этой церкви. Ну, по кипаиотским масштабам это большой довольно храм. Если в нем вмещается 100 человек, достаточно большой. И мы стали уже серьезно обсуждать проект, какой храм, кто нам поможет сделать эскиз, проект храма. И вот постепенно Господь молитвами святого Серафима все это устраивает. Находятся постепенно люди, которые вот, имеют желание помочь нам. И продвигается. Медленно, но продвигается работа. Вот год тому назад на праздник преподобного Серафима у нас случилась закладка камня, закладка фундамента преподобного Серафима. На праздник 2 января. Да-да, у нас дважды вот, празднуется преподобный Серафим. Летом у нас 19 июля, всеночное бдение, приезжают люди, большой крестный ход со свечами. Подавляющее большинство людей, они кипаиоты, певцы в основном, они тоже все кипаиоты. Здесь поют у нас монахини из монастыря Святого Николая в Орунде, где я служу постоянно. А здесь пока у нас богослужение происходит вот на праздник преподобного Серафима два раза в год, на Пасху, на большие праздники.
Вы уже довольно давно живете на Кипре и много общаетесь с кипрскими горожанами. Интересно, как они относятся к России, к русским святым?
С большим почтением относятся. Вот если поговорите с людьми, которые были в России, имеется в виду с целью церковной какой-то поездки, посещали русские храмы, монастыри, у всех у них остается такое благоговейное отношение ко всему этому. Огромная страна, множество храмов, гигантские храмы. Любят очень много и русских святых, и не только преподобного Серафима, и преподобного Сергия. Ну, пусть не так он известен, меньше было вот информации опубликовано о нем. Ну, были книги, но не так много. То, что вот бросается сразу в глаза. Во многих храмах вы можете увидеть иконы святого архиепископа Луки Войно-Синецкого, Иоанна Кронштадтского, очень часто. Ну, преподобного Серафима практически редко в какой церкви вы не увидите икону его. Известен также вот и святой Серафим Вырицкий, и Матрона, очень почитаемая здесь. Вот, и множество и икон можете увидеть ее.
Батюшка, когда-нибудь задумывались над тем, почему именно они?
Почему именно они? Понимаете, на самом деле судьбы-то многих православных народов, они очень параллельны, очень похожи. Вот у нас в России так сильно переживаем вот этот вот период 70 лет такого попрания христианства в России. Здесь же этот период он занял гораздо больше времени. Несколько столетий, понимаете, эти кипаиоты, они постоянно жили под кем-то. Вот эти турки, которые здесь были 300 лет, до них были венецианцы 100 лет. До венецианцев были франки 300 лет. Этот период, 400 лет, франки и венецианцы, называется латинократия, то есть латинское правление. Полное подавление православной церкви. Все православные епископы изгнаны из своих кафедр. Вот здесь, в этой Скуриотисе, где сохранился маленький храмик, Панагия Скуриотиса, это был небольшой монастырь. Здесь проживал архиепископ Кипра, глава кипрской церкви, потому что он не мог находиться в столице. И, кстати сказать, наш соотечественник Василий Баркиский, он посещал этот монастырь и подробно описал об этом. И поэтому, я так думаю, достаточно просто нам понять друг друга. И кипариотам нас, нам кипариотов. Потому что страдания, труд душевный на сохранение веры, это, в общем-то, самое главное, что нас объединяет.
Как-то богослужебным образом эти святые почитаются в Кипрской церкви?
В смысле, во всех храмах нет, но отдельные службы, ну, там, где, ну, например, у нас, естественно, на преподобный Серафим, мы служим, службу с преподобным Серафимом в других храмах, празднуется Святой Лука, Лимассоле построили храм.
Как принимают русских на Кипре? Вот когда вы приехали из России, сколько лет тому назад?
10 лет назад.
10 лет тому назад, как приняли здесь вас?
Очень хорошо. Я поехал по приглашению архимандрита Симеона для того, чтобы расписать иконостас в их монастыре, небольшой монастырь, в котором, кстати, находится вот эта церковь святых оптинских старцев. Это было такое первое знакомство. И вслед за ним появилось знакомство с духовным чадом отца Симеона, нашим митрополитом Неофитом, который предложил нам поехать к нему в митрополию, расписать один храм. Эта такая работа довольно затянулась на год, в течение которого у нас упрочились такие хорошие наши отношения и с отцом Симеоном, и с митрополитом. И я, в общем, решил остаться здесь.
Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ανείτε αυτόν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.
Βάσα πρωί, πέντε Σάββατον Κύριο.
Отец Авросий, очень интересно, какое было ваше первое впечатление от храмов Кипра в художественном отношении от их росписей?
Ну, во-первых, обилие памятников такое, которое в России не существует. То есть они есть, конечно, но они рассеяны у нас на огромном пространстве. А здесь вот на таком пятачке, в общем, собрано огромное богатство. И храмы, например, ну, 12 века с росписями этого же времени в России – это чрезвычайная редкость. Ну, Мирожский монастырь, там несколько еще храмов, там в Новгороде – это, в общем-то, единицы. А здесь сплошь и рядом. И это, конечно, было просто большая радость встретиться вот, и увидеть это все, и иметь возможность и служить вот в этих храмах. И здесь это все живая такая церковная жизнь, которая вот струится и которая никогда не прекращалась.
Вы себя чувствуете иначе, если вы служите в новом храме с новыми росписями или в храме 12 века,
конечно,
с росписями того времени?
Конечно, конечно, совсем по-разному. Но сейчас бывают такие росписи, которые просто мешают молитве. Я думаю, это очень просто понять. бывают иконы, которые очень затрудняют молитву. В этих храмах древних, когда вы видите вот эти образы и такие глубокие вот образы, которые сами по себе, они настраивают человека на молитву, совсем по-другому переживается литургия и вообще молитва.
В русской церкви, к сожалению, мы видим очень много образов периода вот такого упадка для иконы. Это 18-19 век, 20 век. Сохранилось их очень-очень много. И повсеместно. И в храмах, и в музейных коллекциях. Какова ситуация здесь? Был ли здесь, на этих территориях, такой шаг к живописному канону и отступление от иконописи?
Конечно, было. Может быть, оно не такое было, как в России, но было. Во времена туркократии, это во имя правления турков, то есть это 17, 18, 19 век, это было время повсеместное увлечение, ну, влияние западного искусства на традиционную византийскую иконопись. И это можно видеть во многих храмах, во многих иконах. Ну, конечно, оно отличается от того, что у нас в России, но все равно это, в общем-то, тот же самый дух, западный дух, вот эти барочные иконы, очень нагруженные деталями, в которых образы сами, они уходят на второй, на третий план. И, ну, такое, в общем-то, разрушительное действие к искусству. И такое сознательное возвращение к канону иконописному, оно началось совсем недавно здесь. Здесь, да, это практически вот серьезно люди стали заниматься византийской иконописью уже где-то в 50-х годах. У нас еще до революции были выставки древних икон, новооткрытых. Понимаете, все равно даже у нас в России вот в искусствоведческой среде был этот интерес. Были вообще экспозиции икон, были староверы, которые, в общем-то, всегда хранили уважение к древним иконам. Здесь этого не было.
Чьими именами связано возвращение к византийской иконе здесь, в Греции?
Ну, во-первых, вообще во всем греческом мире это напрямую связано с иконописцем Фотием Кондублу, который практически первым после Второй мировой войны, 50-е годы, который сам первым стал писать иконы и который вообще заговорил о ценности древней церковной иконописи. Здесь, на Кипре, одними из первых людей, которые стали практиковать такую иконографию, это был отец Калиникос, насельник монаха монастыря в Ставровуне. И отец Симеон, архимандрит и игумен монастыря в Мавровуне. Практически можно сказать, что все остальные иконописцы, они являются учениками отца Симеона. Он так смиренно говорит, называет себя таким, ну, неудавшимся иконописцем, в смысле он немного пишет икон по той простой причине, что занят исповедью и церковными делами, но, несмотря на это, у него особая харизма передачи любви к иконописи и вообще к иконе и ко всему, что с этим связано. И множество людей были заражены им вот этой любовью и уважением вот к древней традиции.
Thank you.
подошла к концу первая беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Дивеевского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и монастыря Махирас на острове Кипр. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Крепостная душа». Старая нянька помирала уже 10-й год в усадьбе помещиков Двучасовых. На сей предмет в летнее время представлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили. А зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкафом, на собственном сундуке, вплоть до весны. Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежу, полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканый за упокойную молитвою, и кипарисовый крестик. Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой. Какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели. Прислуга хихикала. — Смотри, нянюшка, рубаху-то, пожалуй, больше 20 лет не продержится, а? Придется новую шить, а? Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом гулком доме, сидела целый день в темном углу за шкафом, а вечером выползала в кухню с бабой-караулкой чаю попить. Придет, сядет и начинает с полфразы длинный, бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.
«К старухиной невестке!»
— шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару.
«И говорит, каравай печь хочу. Пусть Матрена кардамону даст. А какой у меня кардамон? Я говорю, измывайтесь над кем другим, а Матрену оставьте в покое. Прикусила язык».
«Да про кого вы, нянюшка, а?» — допытывается баба. Но нянька не слышит.
— Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась. Батюшка душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка. Он меня и не тронет.
— Это у душегуба волюшка-то святая? — удивляется баба. — И чего только не наплетут старухи.
Таракан вон за мной ходит, шу-шу-шу. И чего ходит? Позапрошлой ночью слышу половицы в диванной скрып-скрып. Лежу, сплю, не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Прошел в столовую часы заводить. Тыр-тыр. Стрелки пальчиком равняет. Куда, думаю, теперь пойдет? А он туфлями шлепает, сердитый. Нехорошо, говорит. Нехорошо. И ушел опять через диванную. Видно, к себе в кабинет. А таракан мне около уха Шу-шу-шу. Ладно, не шукай, сама все слышала.
Ой, что это вы, нянюшка, к ночи такое? Разве и вправду приходил барин-то?
Не верят. Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож вострием кверху положил. «Это, я говорю, ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь, а он как заржет!» Ничему нонича не верят. «А старый барин от чего помер?» Я им сразу сказала. «Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, а немка какие-то иголки просыпала, да и подбирает. Это, говорю, ты что тут делаешь?» А у ней лицо нехорошее, и какое-то слово мне нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала, и про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. «Ну и что же?» Через 2 дня старый барин и захворай. Колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю у барыни: «Стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите. Да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет». Нет, не поверили. Вот и помер. Разве господа поверят? Сколько их видела, все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рож 500 вспомню. И все такие. Налей еще чайку-то. Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар. Хороший. Дорого за него барин заплатил. Готового купил. Так повар этот такой был злющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем. Потому барин его очень любил. Вот говеем на страшной. Скоро Пасха. Думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь. А одна наша девка: «И скажи попу на духу про повара-то». Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал. Куличи спек, все хорошо. А на утреннюю и пропал. Искали, искали, как в воду канул. Сели разговляться. Священный кулич взрезали. Ан вьем! Поваров мертвый палец. Вот те и тараканы. Налей чайку. Платочек вышивали 2 года. 4 кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наша к государине присмыкнуться должна была. Так вот платочек в подарок, чтобы дочку ейную в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну, а левую руку всю бывало и щиплет. У каждой левая ручка как ситчик рябенькая. А и все девки кособокие были. С 5 лет за пяльцы сажали. Правое плечо вверх, а левое вниз. Левой рукой снизу иголку подтыкиваешь. Старый барин серьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыне вышел, и тетеньки, и всякой родне. А барышня институт кончила, он ей целые ширмы вышил. Серьезный был. А Барчук шутить любил. Приехал из полка, выволок Стешку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни!» Стешка-то о 12-м годку была. Дура, испугалась, добряк об пол. 2 дня в себя не приходила. Что смеху-то было! Шутник! А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня Барчуковой жене в няньки. Хороша была Барчукова-то жена, нежная. Все на цыпочках ходила, как ангел. Тоненькая. Людмила Петровна. А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдется. А к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой. Все что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала. Потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне. Очень ее все любили. Одна наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалится. Очень любили. Вот раз собрался барин вечером в гости, а кучер Наум был и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня 10 целковых не заработаю». Поехали. К барыне Тихоня пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер Наум: «Барину-то и скажи. Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются». Вернулся барин, зверь зверем, посуду всю перебил, а сам-то Тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, знать пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да в ноги. Так, мол, и так. Супротив барина моего я, мол, не потатчица. И, господи, что тут было? Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал, а кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было? Вот тебе и 10 целковых. Померла моя барыня, светлая ты моя, Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла на цыпочках. Вот помру я теперь, оденут тело мое в одежу смертную, положат в могилку на кладбище, а сама я в рай пойду. И встретит меня там моя барыня нежная, и перед Богом заступится. Вот, скажет Господи, пришла нянька Матрена, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Валя». Мне шел 21-й год. Ей, моей дочери, 4-й. Мы не вполне сходились характерами. Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная, и с утра до вечера занималась коммерцией. Выторговывала у меня шоколадки. Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться. За все полагалась плата — шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей, и уступала. Она презирала меня за мою бестолочь. Это так чувствовалось, но обращалась со мной не очень плохо. Иногда даже ласкала, мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой. «Ты моя миленькая», — говорила она, — «у тебя, как у слоника, носик». В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы, и я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность. Кроме конфет, она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь, «А где сейчас Иисус Христос?» И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку. Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная. «Кухаркина Мотька вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят». Да, она была строга. Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось. Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать. Выписала по секрету от Мюра и Мерилиза картонажи, разбирала ночью. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики. Но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блесках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, не понять. Вроде воска, щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала. И сразу подумалось, лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет все его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила. А утром Валя чихнула. Значит, насморк. Я испугалась. Это ничего, что она на вид такая толстуха. Она может быть хрупкая, а я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. Она не поймет. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному. Под сочельник ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала. Ну, до чего был мил. В коротенькой, толстой ручке роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку. А в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, вот тогда только и позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блески и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучше-то ничего нет. Я повесила ангела высоко Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль, тайная, подлая, высоко, не так заметна для людей маленького роста. Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мотьку и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела. «Ангел?» — деловито спросила она. «Давай его мне». Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки. Я видела, что он ей нравился. И почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уж на что яркий. Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела. «Милая!» Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном, и начались танцы. Надо было все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его. «Где же Валя?» Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный. «Что это? Валя, что с тобой? Что у тебя в руке?» В руке ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые. Он был немножко сладкий. Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать. Это главное. Кажется, слава Богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Но не глупо ли? Плачу. Валя, снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает. «Не плачь, глупенькая, я тебе денег куплю».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.